Добрый вечер, дорогие друзья, и даже доброй ночи. В студии Дмитрий Быков, один, вместе с вами. Начинаю отвечать на ваши вопросы, которых на почту в этот раз пришло несколько больше, чем на форум, и они очень увлекательные. Что касается лекций, то с колоссальным отрывом лидируют «Бессильные мира сего» Бориса Натановича Стругацкого под псевдонимом «Осветицкий», «Старик Летицкий», как он его расшифровывал. Соответственно, мы поговорим в последней четверти эфира об этой сложной книге. Сейчас отвечаю на вопросы. С праздником вас, также с праздником. Было ли в вашей службе в армии что-то позитивное, и не были ли эти два года напрасно потеряны? Нет, не были. Напротив, позитивного было довольно много. Ну, во-первых, все-таки я обзавелся там порядочным количеством друзей, с которыми по сию пору поддерживаю довольно теплые отношения. Прежде всего, с одним из ближайших моих друзей, замечательным компьютерщиком и очень глубоким человеком Пашей Аншуковым. И с Игорем Ежовым, и только что я сейчас в Штатах встречался с замечательным совершенно Юрой Мазиком, которому я лишний раз пользуюсь случаем, значит, передаю привет. Таинственная довольно история у меня связана с ним, потому что мне кажется, что... Ну, не буду об этом рассказывать, я сейчас повесть небольшую об этом напишу лучше. Вот... Ну, просто мне кажется, что после его отъезда в Штаты я многократно встречал его здесь. Как-то он удивительным образом раздвоился. Понравился мне этот сюжет, я об этом напишу. Ну, и не буду, конечно, скрывать, что я в армии написал несколько, не могу сказать, что любимых, но нравившихся мне, по крайней мере, тогда стихотворений. Они, большей частью, вошли в мою первую книжку «Послание к юноше». Там я написал, в общем, несколько рассказов, которые до сих пор мне нравятся, и приобрел, конечно, бесценный опыт для романа ЖД, который тоже многие армейские порядки в себя вобрал. И потом, знаете, если перефразировать Бродского, что вот как-то стыдно спать, когда в 6 утра 100 миллионов человек идут на работу, мне было бы как-то стыдно не служить. Правильно заметили некоторые люди, что вот большинство либералов или тех, кого причисляют к либералам, хотя какой я там либерал, а большинство их служило, а большинство диванных стратегов одышливых, они как-то обходились пожеланием чужой службы и чужой крови. Поэтому я очень рад, пожалуй, что этот опыт у меня есть. Под Ленинградом это было. Несколько вопросов сразу, и особенно вот подробные от Натальи, о Юрьевиче Домбровском. Почему он как-то отошел на второй план? Видите ли, не он отошел, мы отошли. Домбровский, вообще говоря, он же писатель, которому совершенно не присущ культ страдания. Он такой цыган в русской литературе. Человек, принципиально не жалующийся, человек очень вольный. Его жена Клара Турумова, которой я пользуюсь случаем, передаю большой привет, она рассказывала, что Домбровский, он палец о палец не ударил бы ради какой-нибудь полезной деятельности. Но если надо было растаскивать тяжеленные камни, чтобы оборудовать площадку для шашлыка и для пикника, он это делал с выдающимся энтузиазмом. И в нем это действительно есть. Я полагаю, что Домбровский гениальный писатель. Вот именно так. Именно гениальный писатель. А гениальный писатель, он совершенно не обязан же, ну, во-первых, писать много, достаточно одного произведения в каждом жанре, как был, например, у Олеши. А во-вторых, он совершенно не обязан работать стабильно, выдавая по книге в год. Он действительно написал три великих романа. Я рассматриваю, значит, как дилогию как один текст «Хранителя древности» и «Факультет ненужных вещей». Кроме того, он написал «Обезьяна приходит за своим черепом». Я считаю, что о фашизме из всего написанного это просто самое цельное и ценное. Это именно антропологический подход к фашизму. Книга эта сопоставима по своему значению и, конечно, с эссе «Эко о вечном фашизме». И уж, конечно, она сопоставима, я думаю, с романом Оренбурга «Буря», где тоже антропологические вопросы поставлены. Я считаю, что «Обезьяна приходит за своим черепом» – это один из самых увлекательных и великих романов о фашизме. То, что он был написан в 43-м году и потом восстановлен в 50-е – это чудо. Третий великий роман Домбровского – это появившийся уже в наше время, восстановленный буквально из черновых тетрадей. Роман в повестях и рассказах «Рождение мыши». Довольно уникальный по композиции своей текст, где две части, где описывается в одной части судьба успешного человека, который Домбровский для себя в это время боялся и не хотел. А во второй – судьба абсолютного аутсайдера. В этот роман как раз входят великие отдельно напечатанные рассказы Домбровского, «Леди Макбет» и «Хризантема на подзеркальнике». Я считаю, что то, что этот роман был восстановлен и выпущен в «Прозаике» и сделался таким абсолютным бестселлером, его достать сейчас нигде невозможно, это доказывает, что Домбровский очень далеко смотрел и что он жив и вообще в большом порядке. Сверх того, я считаю его гениальным поэтом, потому что такое стихотворение, как «Амнистия», а даже в пекле надежда заводится, если в адские вхожи края, Матерь Божия, Богородица, непорочная Дева моя, находит по кругу проклятому, и без выбора каждому пятому ручку маленькую подает. Ну, это просто невероятные силы стихи, да, и глядя, как кричит, как колотится, оголтелое это зверье, ты права, я кричу, Богородица, да прославится имя-то. Там, помните, когда рядом с ней ходит апостол и кричит, посмотрите вы деву фамилии, посмотрите хотя бы статьи, а она выводит всех. Это, ну, у каждого пятого. Это что-то действительно человеческое. Сила этих стихов. А меня убить хотели эти суки. Какое великолепное, да, но я принес с рабочего двора два острых и тяжелых топора по всем законам лагерной науки. Ну, это гениально, да, я смотрю на вас, на тонких женщин ваших, да. На что-то там какое-то зло, на мелкое добро грошовой сути, на то, как врут, крутят, и думаю, как мне не повезло. Это нечеловечески прекрасные стихи. Это я помню, как Наум Мим, замечательный, кстати, прозаик, дай бог ему здоровья, мне впервые прочел вот это стихотворение наизусть. Он большой знаток лагерного фольклора. И я просто обалдел от того, что этот поэт, поэт таких потенций, таких возможностей, написал всего 30 стихотворений. Но, в самом случае, печатал всего 30. Тогда еще не опубликованными лежали стихи из «Рождения мыши», на мой взгляд, абсолютно гениальные. И прекрасно, что Владимир Кочетков собрал этот роман по куску буквально и сумел его опубликовать. Причины такой относительной сегодня неактуальности Домбровского, хотя он колоссально актуален, просто мы этого не понимаем, они в том, что это действительно замечательный образ силы и свободы, а вовсе не страдания. И в нем совершенно нет жалоб. В нем есть цыганская вольность и цыганская гордость. Написать смешной, местами очень смешной роман о 30-х годах практически невозможно. А между тем, факультет ненужных вещей, вот все эти письма, которые там Зыбин рассылает, это колоссально смешно. Но главное здесь другое. Домбровский вообще рожден был остро, невероятно остро чувствовать полноту и прелесть жизни. И даже когда он описывает следовательницу, которая допрашивает Зыбина, видно, что Зыбин в нее влюбляется, мгновенно невозможно не влюбиться. И сама она что-то начинает понимать. Для Домбровского нет, в общем, плохих, для Домбровского нет безнадежных людей. Когда однажды стукач, его заложивший, начал, значит, каяться перед ним, он сказал, да ладно, пойдем выпьем. Этот человек все равно потом застрелился. Он только вот не прощал одну женщину, не прощал он Ирину Стрелкову, которая, прямо сидя перед ним, цинично, нагло на него лгала, доносила на очной ставке. Это потрясающее письмо, опубликованное в свое время в журнале «Столица» Андреем Молгим Ильиным. Ну, в общем, хватало, конечно. Я вот так вот вам рекомендую. Почитайте письмо Домбровского Сергею Антонову. Оно есть в интернете. Этот документ вам, так сказать, мало не покажется. Да? Домбровский обладал потрясающей внутренней свободой, красотой и силой. И вот когда я у вдовы его слушал запись его голоса, даже запись чтения главы из факультета, она несет в себе такой феноменальный заряд здоровья, насмешливости, едкости. Из всех воспоминаний о нем встает образ уникально свободного человека. И мне знаете, что ужасно нравится? Мне ужасно нравится одна маленькая его заметка воспоминания о Грине. Он работал тогда, Домбровский, 19-летним, работал в журнале «Безбожник». Ему дали задание опросить нескольких современных писателей крупных, почему они не верят в Бога. Он выбрал Грина, потому что его любил, с потрясающе четким вкусом он понял, что Грин – это близкий ему автор, такой же в русской литературе цыган, такой же поэт радости, такой же счастливый алкоголик, потому что, мне кажется, и пили они оба, только чтобы притупить остроту невероятную своих чувств. И вот он встретился с Грином, как во время одного из его немногочисленных приездов в Москву. И стал ему заказывать этот очерк. А Грин говорит: нет, простите, молодой человек, я этого написать не могу. А почему? Спрашивает Амрус. Ну, просто потому, что в Бога я верю. Просто отвечал Грин и выразил желание написать рассказ на эту тему, если нужно. Но... Или вообще любой рассказ для журнала. Но этого как раз Домбровский ему предложить не мог. Я думаю, что это один из лучших, из важнейших диалогов в русской литературе 20 века. Знаком ли он творчеству Андрея Долгих «Поезд улиц радио»? Увы, нет. Знакомы ли вы с романом Леонида Габышева «Адлян. Воздух свободы»? Увы, да. Увы, потому что это очень страшная книга. Вообще судьба Габышева очень страшная. А насколько я знаю, он содержится сейчас в психиатрической клинике, где-то в средней полосе России, чуть-чуть ли не под Владимиром. Это надо, знаете, посмотреть в Википедии, там это есть. После «Адляна» он написал еще несколько текстов, уже гораздо более низкого качества. Но «Адлян», наверное, все-таки самый страшный документ советской лагерной литературы. Это про зону детскую, про малолетку, про вот такого мальчика, насколько я помню, Колю по кличке Глаз, потому что он одноглазый. Это очень страшный текст. Я помню, что он, вот уже упомянутый Мин, его повесть «До петушиного крика», и «Адлян» Габышева. По-моему, это два самых страшных текста о советских лагерях. И вообще о психологии лагерной, которая в России является всосанной буквально с воздухом, с кислородом. Потому что если гуманизировать тюремную систему, исчезнет страх. А если исчезнет страх, у власти не останется стимулов управлять. Вот об этом написана повесть Габышева. Об этом пишет Ним. Если вот кто-то, действительно, у кого нервы крепкие, почитайте Габышева. Это и судьба страшнейшая. И нечеловечески сильная проза. Ну, правда, она подверглась сильной редактуре. Андрей Битов это напечатал. Но слышал я, что и в оригинальном габышевском тексте, когда роман был еще очень велик и хранился в целом чемодане у него, это все равно производило впечатление. Да и чего говорить? Ну, действительно, великая и страшная вещь. В фильме «Приключения электроника» Караченцов поет: «Я только в одном глубоко убежден, не надо иметь убеждений». А мне эта шутка понравилась. А нравилось ли вам находить в детских произведениях сатиру на соцреализм? Сатиру в прямом смысле я там никогда не находил, но, конечно, взрослые абсолютно вещи, применительно к советскому образу жизни, недопустимые, наверное, во взрослой литературе. В детской кое-как сходили. А чемпионом в этом смысле был, например, Юрий Коваль, который, или Коваль, как его еще называли, который умудрялся в детских своих сочинениях протащить как-то и свой абсурд, и гротеск, и сатиру на советское общество. Другим таким, конечно, мастером был Юрий Коренец. Коренец, замечательный писатель. Третьим, и, безусловно, для меня в моем детстве очень серьезным, я помню, кстати говоря, что у нас вот в церкви Лукьяново, еще до того, как мы поженились, только познакомились, одним из парольных текстов, из общих, была повесть Юрия Томина «Карусель над городом». Сейчас вообще очень мало кто помнит Томина. А это, братцы, большая ошибка, потому что именно автор замечательной книги «Шел по городу волшебник», впоследствии экранизированный как «Тайна железной двери», помните, вот там это «Я великий волшебник», он, конечно, грандиозное был явление, очень взрослый автор. Ну, «Карусели над городом» мне нравились больше всего, потому что некоторые слова оттуда, типа «мы никак не можем преодолеть феномен беспупковости», они до сих пор там служат для меня таким же паролем, как и для других. Ну, я не буду называть классические детские истории, детские вещи Стругацких, вроде «Повести о дружбе и недружбе» или «Экспедиции в преисподнюю». Но, конечно, в очень многих детских текстах писатели умудрялись как-то протащить. Не скажу антисоветчину, нет. Они умудрялись протащить протащить живой, нонконформистский, яркий, талантливый взгляд на вещи. Ну, самая знаменитая в этом смысле вещь, наверное. На меня, правда, она почему-то никогда не действовала, но очень действовала на людей моего поколения, я поздно прочитал. Это, конечно, тогда еще дилогия, а сейчас уже трилогия Василия Аксенова «Мой дедушка памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». Это безумно всем просто нравилось. Эта книга, потом он дописал к ней, по-моему, лучшую часть, уже взрослую, третью. Это «Редкие земли». Это пророческая книга, значение и смысл, который нам еще предстоит долго понимать. Очень, кстати говоря, ярким и талантливым детским, а по сути совершенно не детским писателем был, конечно, Евгений Вилтистов. Его тоже сейчас помнят немногие, но помнят благодаря упомянутому «Электронику», но лучшая его вещь, на мой взгляд, это была, конечно, «Миллион и один день каникул», такая мрачная фантасмагория. И чрезвычайно мне нравилась, конечно, «Гумгам». Вот если кто-то еще не читал повесть Вилтистова «Гумгам», одно из самых страшных и странных таких, ну, сновидческих книг моего детства, я к ней отсылаю. Вилтистов был вообще писатель очень нестандартный. У него были очень хорошие взрослые повесть, например, замечательная военная вещь «Просковья». Но вот тогда, понимаете, это было настолько не советское чтение, ну, естественно, это была фантастика. И сам образ этого «Гумгама», страшный автук, конструктор, создающий все, такой образ Бога, если угодно, да, автук, зачем ты остановил время? Ну, почитайте, это страшноватая такая вещь, она на даче у меня лежит, я ее там часто перечитываю. Ну, и, конечно, Константин Сергеенко, который был, кстати говоря, одним из ближайших друзей Коваля, я с ним познакомился в один день, в общем, со стулья. Константин Константинович был просто выдающийся мастер. Я не говорю о такой повести «До свидания, овраг», потому что в свое время поставленный Шендеровичем, тогда молодым режиссером, спектакль «По «До свидания, оврагу» в театре Дворца пионеров», ну, это было культовое зрелище. Это было, ну, для подростка, для десятиклассника 83-го года, 84-го, это нельзя было не посмотреть. И туда, не просто там, да, молодая Оля Кабо играла, там вообще много было будущих звезд. А Леша Круглов, впоследствии покончивший собой в армии Царством Небесным, это просто, ну, это было важное духовное событие. И эта повесть про бродящих собак, которых травят, и этот спектакль с теми зонгами, которые туда Шендерович написал. Это для нас, для всех было, для тогдашних московских таких продвинутых детей, это было совершенно культовое произведение. Но я больше любил у Сергеенко совершенно пронзительные его вещи, типа там «Белого Ранделя» или «Дней поздней осени», или замечательного романа о дочери Годунова Ксении. Ксения, да? И, конечно, мне очень нравился кейс «Адмирала Тюльпанов», который я сейчас считаю его лучшей вещью. Тогда он ее написал в порядке дебюта просто как халтуру. Но гений в халтуру всегда вкладывает очень многое. И, конечно, кейс «Адмирала Тюльпанов» на фоне советской детской литературы был ослепительным вспышкой. Вот там не было, конечно, прямой сатиры на советское общество, но там была большая мера свободы и смелости, чем в литературе взрослой. Детям это как-то разрешалось. Потом вот сейчас будет страшно подумать, будет 70 лет Михаилу Яснову. Я пишу сейчас как раз предисловие к его однотомнику. Знаете, вот Михаил Яснов был для меня одним из главных поэтов 80-х годов. По его детским книгам, по его отдельным публикациям в юности. Я помню, я прочел в юности в «Зеленом листке», тогда в первом номере всегда печатались дебюты, я прочел штук 6 его стихотворений, и все их до сих пор помню наизусть. Из них самое мое любимое, это «Помяну в этот вечер Елену», я не буду сейчас его читать, но вы просто читайте в сети, это там воспоминания героя об античных героинях, это что-то божественное. Он петербургский поэт, очень сильный. Потом меня лично с ним Слепакова познакомила, они дружили, в общем, по детским делам всяким. Он уже детский поэт, прежде всего. Помните его знаменитый роман в стихах «Жизнь жука»? «Жил, был, жук, жук, был, мал, жук, грыз, бук, ел, пил, спал, бук был тверд, жук был горд, он грыз, год, он грыз ход». Ну и так далее. В общем, для меня Яснов был тоже одним из важных детских поэтов, который писал абсолютно взрослые стихи. Как вы считаете, кто больше болен, общество или власть? Да я их, знаете, не разделяю. Я еще раз хочу сказать. Россия живет в обществе спектакля. Власть рулит, общество смотрит. Потом ему в какой-то момент надоедает смотреть. Вот и все. Просто, ну, надоедает этот спектакль. Или кончается еда в буфете. Что вы думаете о сценариях Олега Осетинского и его работе с Мотылем и Прошкиным? Ну, имеются в виду сценарии «Жены», который назывался впоследствии «Звезда пленительного счастья», и кинорома Михаила Ломоносова. Я вообще чрезвычайно высоко ценю Олега Осетинского как сценариста. Вот. Как к человеку отношусь к нему весьма сложно, потому что мне кажется, что не нужно писать гадости о людях, которых ты считаешь своими друзьями. Но он, по-моему, человек все равно выдающийся, очень яркий и чрезвычайно хороший фильм. Ну, это я не знаю, кого благодарить в большей степени, но и Мотыль, и Осетинский, я думаю, чрезвычайно хорошо сработали в фильме «Звезда пленительного счастья». Я этот фильм считаю лучшим у Мотыля. Ну, наряду, может быть, с «Багровым светом снегопада», с последней картиной. Два фильма я у Мотыля люблю больше всего. Не «Белое солнце пустыни», который, конечно, шедевр, но это все-таки стилизация. «Дети по миру», кстати, отличная картина, первая. Но вот «Звезда пленительного счастья» и «Багровый свет снегопада» – это для меня самые две остроумные, изобретательные, сильные изобразительно и очень интеллектуально точные картины. Потому что и главный вывод «Звезды пленительного счастья» о том, что красивой гибели не будет, будет очень некрасиво. Я вас в крепости знаю, я вас носками задушу. И точнейшая мысль «Багрового цвета» о том, что не надо мстить, Бог сам за тебя все сделает, особенно в России, это мне представляется высокими достижениями. Можете ли вы объяснить культовость фильма «Покровские ворота»? Я, может быть, в силу возраста не считываю чего-то понятного жившим в СССР. Видите ли, «Покровские ворота», во-первых, очень хорошая пьеса Зорина. Прежде всего, хорошая, потому что там точные очень типажи, замечательный, симпатичный такой рассеянный книжник, замечательный мастер на все руки, душевно абсолютно глухой Савва, прелестный Костик, кстати говоря, сквозной персонаж Зорина, Костик Рюмин, о котором у Зорина написано несколько прекрасных романов, и потом в «Тени слова» он таинственно исчезает. Вот Зорин так любил этого героя, что даже не смог написать его смерть, а написал его «Таинственный человек». Я, кстати, считаю, что «Тень слова» – одна из лучших его повестей. Я, в общем, детектив такой страшноватый, метафизический. Я вообще к Зорину очень хорошо отношусь. Это, по-моему, первоклассный совершенно писатель. И драматург очень сильный. И мне кажется, что «Покровские ворота» – это практически идеальная пьеса. Она в меру ностальгическая и в меру жестокая. Там, собственно говоря, ностальгии не так уж много. Там показано, что коммунальный мир со всеми этими милыми велюровыми, с прелестными тетушками и так далее, он был добрым и страшным. И вот этот контрапункт очень точно, по-моему, достигнут в фильме Казакова. Фильм блистательный, он очень грустный. И вот печаль этого фильма, она мне близка, потому что той Москвы ведь тоже нет, а я ее застал, я ее любил. Для вас этот фильм не культовый, потому что для вас эти герои незнакомы, наверное. А я-то их хорошо знал. Ну, по-моему, понимаете, нельзя никому навязывать свои вкусы. Кому-то там, кто-то у того же Зорина терпеть не может «Покровские ворота». Да? А любит, например, «Медную бабушку» или «Царскую охоту». Ну, интеллектуальные исторические драмы. А «Покровские ворота», как, кстати говоря, и он сам, считает милой шуткой. Вот «Варшавская мелодия» – это да. А «Покровские ворота» – ну, это так. Я тоже считаю, что, конечно, Зорин гораздо сильнее там, где он интеллектуал и трагик. Я комедии его люблю меньше, нежели такие пьесы, как, например, «Пропавший сюжет». Я честно совершенно считаю, что лучшая пьеса 80-х годов – это «Пропавший сюжет». Правда, этих моих чувств никто не разделяет, потому что эта пьеса практически не шла. Про Григория Померанца будет лекция обязательно. Что вы думаете о деятельности Соломона Волкова? Я не знаю, что думать о его деятельности применительно к Шостаковичу, потому что аутентичность монологов Шостаковича в этой книге интонационно очень убедительных для меня все-таки под вопросом. Но я знаю книгу Волкова, его диалоги с Бродским, она интересна. А фильм, цикл диалогов с Евтушенко мне показался слабым и, в общем, скорее подставляющим Евтушенко. Правда ли, что главный мотив «Острова сокровищ» – инициация главного героя? Ну, знаете, есть огромная школа, которая вообще Стивенсона воспринимает как мистического писателя, исходит при этом, конечно, прежде всего из «Владетеля Балантре», в значительной степени из «Флоризеля», ну и, конечно, из «Доктора Джекеля», который стал, наверное, самым главным текстом для 20 века, хотя написан в конце 19-го. Ну, знаете, есть, есть два таких великих текста о мотиве двойничества, написанных почти одновременно, две великие «Охотники в сказке». Портрет Дриана Грея Уайльда и доктор Джекил и мистер Хайд Стивенсона. И Уайльда, и Стивенсона, хотя портрет Дриана Грея гораздо слабее роман, чем маленькая стивенсовская повесть. И Уайльда, и Стивенсона в 20 веке все время пытаются прочесть с позиции мистических, эзотерических. Ну, Уайльда, например, наибольшие возможности в этом смысле предоставляет сказка, которую я ценю выше, чем портрет Дриана Грея, именно «Рыбак и его душа». Абсолютно пророческое произведение, кстати говоря, из которого, как мне кажется, выросли «Старик и море» Хемингуэя. Вот я думаю, что если у «Старика и море» есть какие-то источники, то вот другой великий эстет, другой мастер подтекста Уайльд, конечно, в «Рыбаке и его душе» заложил какие-то основы этого текста. Если есть профессионалы, занимающиеся англоязычными литературами 20 века, то эту мысль я дарю. Я еще нигде ее не встречал. А между тем, эта мысль дельная. Вот она сейчас мне пришла. Я вам ее щедро бросаю. Что касается Стивенсона, я не думаю, что там описана инициация, но то, что Стивенсон был более глубоким мастером, чем его обычно рисуют, он был не просто поставщиком детского авантюрного чтива, а он, да, это несомненно. Конечно, он был глубоким именно эзотерическим мыслителем. Особенно это видно, на мой взгляд, по Флоризелю. Потому что Флоризель – это вообще мрачное, важное пророчество о судьбе Европы. Есть хорошая книжка о Стивенсоне Алдингтона. Действительно хорошая. И если кто-то прочтет ее, то он многое поймет. Вы еще не боитесь соседей? А зря, уже можно. Путин сделал страшное и непоправимое. Он достал из забвения все самое низменное. И это механизм самоуничтожения нации. Вот со второй частью я согласен, а с первой не согласен. Я с соседями дружу. И мои соседи, в общем, в большинстве своем, мои единомышленники. Я, кстати говоря, думаю, что если вы своих соседей опросите, то там тоже, примерно, тоже окажется. И примерно в 86 случаях из 100 окажется все то же самое. Это к вопросу о социологии. И услышимся через 3 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В эту пятницу в гостях у программы «Персонально ваш» протоиерей Всеволод Чаплин после 15 часов. В пятницу программа 2016 будет посвящена памяти Бориса Немцова. Гость передачи – председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Мы успели. Гости к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Продолжаем разговор. Быков в студии. Один с вами. Почему можно водку, а травку или кислоту нельзя? Знаете, это вопрос, который очень часто задают. Кирилл Зет интересуется им. Но мне кажется, последствия все-таки от травки или кислоты, они более ужасные. Они разрушают мозг более необратимо, чем водка, которая, как мы видим, при всей ужасности своих последствий, все-таки не отнимает у человека его личность. Хотя я очень не люблю водку. Я в последнее время ее практически не пью, о чем уже устал говорить. И мне как-то очень трудно, понимаете, очень, очень трудно вспомнить, чего ради я ее пил когда-то. Вот. Но, видимо, кислота или травка, они еще вот чем ужасны. Понимаете, вызываемые ими трипы, вызываемые ими глюки, это вещи индивидуальные. А Россия страна коллективистская, мы любим коллективный кайф, алкогольный. Нельзя вместе наслаждаться кислотой, а водкой можно. Вот, наверное, поэтому. Если же говорить серьезно, насчет, понимаете, последствий алкоголизма дурные, они тоже ужасны, конечно, но, видимо, они все-таки не так стремительные, и более того, многие люди умудряются до того лишить себя ума посредством алкоголизма, что становится... Ну и психологически и физиологически гораздо более выносливыми. Об этом есть классический анекдот, когда расспрашивают долгожителя 110-летнего, как ему удалось прожить так долго. Он говорит, ну, во-первых, вегетарианство, во-вторых, минимум женщин, в-третьих, никакого алкоголя, разумеется. И тут раздается сверху, со второго этажа, страшный крик. Что ты там несешь, кретин? Что это такое? А, не обращайте внимания, это мой старший брат, бабник и алкоголик. Вот это, пожалуй, довольно убедительная вещь. Николай Задорнов из романа «Амур, батюшка» – это единственное литературное произведение, описывающее грандиозную Столыпинскую реформу по заселению дальневосточных земель. Переселенцев обеспечивали коровой, перевозили бесплатно железной дорогой, земля не могли выбрать сколько хотели. Как, по-вашему, роман Задорнова? Хорошая основа для сценария, ведь фильм был бы актуален. Ну, так получается, что я должен быть благодарен Столыпинской программе переселенцев, потому что... Прадед и прабабка моей жены сибирячки оказались в Сибири именно когда переселились туда вот из Средней России, насколько я помню, с Брянщины. А чего доброго там, если бы Столыпин бы их не переселил, там, да, Лукьянова не поехал бы в Сибирь, я бы в Новосибирске на научной конференции студенческой с ней не познакомился, и, глядишь, там лишился бы значительной доли счастья. Но действительно, программа этих переселенцев, она совершенно грандиозная, и заодно это Столыпину следовало бы быть благодарным, но вот в чем проблема. Роман Задорнова «Амур, батюшка», мне кажется, он мог бы послужить, наверное, основой для хорошего сценария, ну, точно так, как его романы «Хеда», «Симода», но художественно, именно как роман, это, по-моему, все-таки слабо. Хотя для подростков, наверное, это увлекательное чтение, особенно если нет ничего другого на эту тему. Я бы все же рекомендовал. Да, вот сценарий из этого сделать бы я, наверное, рекомендовал. Что вы думаете про поэта Ивана Елагина? Иван Елагин – двоюродный брат Новеллы Матвеевой, поэтому, естественно, что, имея Матвееву в числе литературных своих учителей и любимых поэтов, я стихи Елагина знал задолго до того, как они были напечатаны в России. Я считаю, что это был очень крупный поэт. Я считаю, что... Ну, я вообще имею такую учительскую привычку немножко расставлять всех по рангам, но я считаю, что это был поэт класса Твардовского, ни ниже никак. И некоторые стихи Елагина, я попробую, кстати, сейчас одно стихотворение Елагина прочесть в эфире, если мне удастся его найти, поскольку это верлибр, я наизусть его не знаю. Но, тем не менее, это, конечно, исключительный класс. Иван Елагин, я хочу напомнить, он был сыном такого замечательного дальневосточного футуриста Венедикта Марта, который был, в свою очередь, который приходился дядей Новеллы Николаевны, был братом ее отца Николая Николаевича Матвеева-Бодрова. И, кроме того, значит, он был в плену во время Второй мировой войны и уехал на Запад. Он принадлежит к эмигрантам второй волны. Он, конечно, известен по-настоящему он стал после того, как Евтушенко включил несколько его стихов в свою антологию. Появилась в «Новом мире» большая подборка. Он был поэт очень высокого формального совершенства, прежде всего. И, конечно, замечательного лирического проникновения, большой глубины. В каком смысле он был поэтом очень советским, советской лексики, да, но советском в лучшем смысле, очень современным, скажем так. В нем не было ничего архаического. Все-таки он был сын крупного футуриста. Но он хранил высокую религиозную традицию русской поэзии, гуманистическую. Обращусь, что он тоже называется, как ни странно, «Амнистия», как и стихотворение Домбровского. Что-то с ним прямо такие совпадения идут. «Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве в 38-м. Вероятно, на пенсию вышел, живет на покое и дело привычное бросил. Ну, а если он умер, наверное, жив человек, что перед самым расстрелом толстую проволоку и закручивал руки отцу моему за спиной. Верно, тоже на пенсию вышел. А если он умер, то, наверное, жив человек, что пытал на допросах отца. Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел. Может быть, конвоир еще жив, что отца выводил на расстрел. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня». Ну, что тут добавлять? Гениальный поэт. Многие мне пеняют, что я часто упоминаю слово «гениальный», но если хотите, переводите про себя просто «очень хороший». Да? Перехвалить не страшно. Присоединяюсь к вопросу Натальи, предложившей вспомнить о Юрии Домбровском. Вот вспомнил, да, история с крабом из Культета. История с крабом из Культета впервые как раз появляется в замечательном совершенно романе «Рождение мыши». Дмитрий Львович, нет, не все вас обожают или ненавидят, как вы полагаете. Я, например, высоко ценя, кидаясь в бой с дураками, смеющим вас оскорблять, не всегда соглашаюсь с вами. К слову, Шкафская, 100% любимая вами, не лишена малосимпатичной физиологической зацикленности, если не безумия. Да, не лишена. Но видите ли, в чем дело, значит, дорогой Чезлвит. Я вообще считаю, что у каждого поэта есть какая-то своя зацикленность. Если ее не... Ну, здоровые люди, особенно здоровые, то они в поэты же не идут. Поэтому я считаю, что физиологическая зацикленность Капской, она обусловлена двояко. Во-первых, все-таки у нее была чрезвычайно неблагоприятная наследственность. Понимаете, здоровые люди писать не начинают, а совсем здоровые люди, тем более, писать не бросают так внезапно. Шкапская вместе с революцией остановилась. Остановилась, как только последние следы этой революции канули. Можно спорить о том, хорошо это или плохо, но очевидно, что ее безумие было со знаком плюс. Потому что в поэзии оно привело к тому, чего до этого не было. Ну, а Кантос, там, а Эзра Паун, то, что здоровый человек. Кантос – это произведение здорового человека. Нет, наверное. А большинство крупных поэтов, принадлежащих к тому же имажизму, что и Паунд, и Лдингтон, о котором много почему-то сейчас вопросов, тоже это не очень здоровое явление. Я уже не говорю о том, что Дилан Томас, мой, наверное, самый любимый англоязычный поэт 20-го столетия, ну, наряду, наверное, с Арлингтоном Робинсом, они были, в общем, тоже... Ну, Арлингтон в меньшей степени, а Дилан Томас просто был клинический алкаш, там, такой, что все анонимные алкоголики совершенно отдыхают на его фоне. Про Джеймса Джонса ничего содержательного сообщить не могу, подготовлюсь, расскажу. Не могли бы провести лекцию про Умберто Эко, увы, ушедшего от нас, и что могли бы вы сказать о его, значит, знаменитом эссе «Вечный фашизм»? Все сейчас получат это эссе. Надо сказать, что я начал полоскать его еще раньше. При единственной встрече мне Эко сказал, что вот в последние годы он замечает все признаки фашизма в наиболее ратующих антифашистах, наиболее безумных с пеной у рта. Это тоже интересно. То есть он понимал релевантность этих признаков. Но должен я сказать, что эссе – это точное. Особенно там, где речь идет о сочетании архаики и эклектики как главных чертах урфашизма. Это справедливая мысль совершенно. И, конечно, культ гибели. Да, и я не буду сейчас вмешиваться в спор вокруг этого эссе. Для меня очевидно правота его. Хотя мне кажется, что главный список, главный перечень урфашизма, да, состоящий из из трех каких-нибудь признаков, там, и самый важный из них – это сознание. Сознательное преодоление совести, избавление от химеры совести, наслаждение от злодейства, это у него вовсе не упомянуто. Но, с другой стороны, понимаете, спорить об этом бессмысленно. Мы все в себе это знаем, мы все чувствуем в себе нередко готовность к этому. Наверное, это как-то заложено в человечестве. И только способностью остановиться, не поддаться этому соблазну, человек для меня и определяет. Потому что соблазн силен, почти так же силен, как соблазн, скажем, запретного секса или кражи. Человек любит соблазны. Но другое дело, что способность от них удерживаться, это все-таки есть черта человека. Что касается прозы Эка, я очень высоко ценю «Маятник Фуко», выше, чем «Имя Розы». Мне кажется, что «Маятник Фуко» до некоторой степени ставит точку в развитии конспирологического романа. Правда, я продолжаю настаивать на том, что этот роман очень избыточный, в нем очень много лишнего. Но, с другой стороны, такая развесистость, избыточность, она барочна. А Эка вообще фигура барочная, и мне это очень в нем нравится. Вспоминаю ваше давнее интервью собеседники с генералом Калугиным. Да, 2003 года. Разговор был интересный, но запомнился образ холодного человека. Как вы думаете, служба в КГБ навсегда вымораживает? Да, конечно. У меня не было большого тепла в отношении генерала Калугина, хотя то, что он рассказывал, было очень интересно, и я благодарен был, что он мне это рассказывал. Герои Стивенсона в сериале «Приключения принца Флоризеля» производят впечатление монстров. Наивные, недалекие люди там еще не поняли, что их смысл жизни – игра со смертью и похоть. Сознание героев искажено, как на картинах Перкинса. Да, действительно, есть такие картины. Был ли Стивенсон закоренелым пессимистом? Андрей, нет, не был, конечно, что вы. Просто, видите, нельзя судить об этом по сериалу. Надо помнить, что принц Флоризель, знаменитый своими жилетами, он противопоставлен этому ужасному миру. Вот Флоризель и есть душа Европы. Понимаете, вот там немножко, конечно, даль, когда его играет в картине, это уже, понимаете, последняя роль. Это предсмертный даль, действительно тоже вымороженный, тоже холодный. А Флоризель, он скорее такая очаровательная, старомодная фигура, он немножко похож, знаете, ну, мне, во всяком случае, кажется. Я его вижу таким немного Питером О'Тулом или Грегори Пеком. Он похож скорее, знаете, на Аттикуса Финча из «Харпера Ли, Царство Небесное», из романа «Убить пересмешника». Он вот такой был. Флоризель добрый, прежде всего, да, он веселый. И в этом смысле фильм нравится мне меньше, чем блистательная трилогия вот этих пластинок. «Повесть о доме с зелеными ставнями», «Повесть о молодом человеке духовного звания» и «Повесть о...» Значит, просто Алмаз Раджи. Я очень высоко ценил эту трилогию. У меня эти три пластинки в детстве были, я их обожал. Поэтому, что и говорить, для меня Флоризель – это настоящий европейский герой. В каком-то смысле он мой идеал литературного персонажа. В фильме это не видно. Как вы относитесь к вестерну? Ну, скорее положительно, да, там «My Darling Clementine», естественно, это был один из любимых фильмов моего детства, и «Дилижанс», слушайте, ну, тот, который шел у нас, как «Путешествие будет опасным», конечно, и Уэйн, и все они были такими, они мне нравились, да. Расскажите о Николае Глазкове. Ну, видите, Глазков... Он очень хорошо описан в дневниках Давида Самойлова, который я сейчас постоянно перечитываю в связи, значит, с работой над июнем. Мне кажется, что Глазков был, наверное, для них, для всех, он был одновременно и кумиром, и страшным предупреждением об опасности. Потому что в Глазкове было чуть больше безумия, чем они все могли себе позволить. Поэтому они все, это ифлейская компания... Слуцкий, Самойлов, Кульчицкий, Нравчатов, Львовский, Коган, они все состоялись в большей степени, чем Глазков. Даже те, кто, как Кульчицкий и Коган, погибли. Даже те, кто, как Львовский, перешел в киндраматургию. Потому что мера безумия Глазкова, она его спасла, может быть, это юродство, оно как-то его защитило, но оно же и погубило в нем все-таки серьезного поэта. Он был недостаточно безумен, чтобы продолжать Хлебникова, и недостаточно нормален, чтобы сделать официальную карьеру. Его официозные стихи, публиковавшиеся много раз, они были абсолютно идиотскими, нарочито идиотскими, пародийными. Что касается его стихов для себя, да, там есть, конечно, классические произведения, особенно среди того, что написано было до 50-х годов. Ну, самый знаменитый, там, мне говорят, что «Окнотаз» моих стихов полезнее. Полезен также «Унитаз», но это не поэзия. Или... Господи, вступись за советы, защити страну от высших рас, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас. Или там, я на мир взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный, чем столетий интереснее для историка, тем для современника печальнее. И, конечно, одно из классических стихотворений, вошедших во всех хрестоматии, это его «Ворон» 1939 года. Такой урок всем пессимистам, где Ворон на все вопросы о будущем светлом отвечает «никогда». Я спросил, какие в Чили существуют города? Он ответил «никогда». Когда и его разоблачили. Вот это, по-моему, абсолютно гениально. Ну и вообще он был сильный поэт. И судя по его дневникам опубликованным и письмам, он все-таки лепил имидж. Он был в достаточной степени человек трезвый и самоконтролем удерживал себя в каких-то рамках. То есть, когда Самойлов пишет, что Коля Глазков страшный и безумный, я думаю, это маска. Я видел же, я застал и знал людей, которые прекрасно все соображали. Но при этом они жили в такой маске уродивых, безумцев. У меня случались очень откровенные, очень серьезные разговоры с бабушкиным одноклассником, одним таким Колей Маховским. Он, значит, замечательную, кстати, прожил жизнь. И после 10 лет в Норильске вернулся в Москву. И частым был гостем в нашем доме. И женился он там. И жена его была человеком очень умным и серьезным. Но он всю жизнь уродствовал. А иногда наедине там с друзьями он бывал серьезным или выпив, например. То есть огромное количество людей 30-х, 40-х годов юродством спасались. Я это прекрасно понимал. И применительно к Глазкову, наверное, надо отличать его манеры от его, значит, трезвой и довольно точной, довольно умной души. Некоторые стихи даже поздних лет все равно пахнут еще по-настоящему. Вот Москвой 30-х, кругом Лили Брик, кругом людей, знавших Хлебникова, Николаем Степановым. Вот и несут на себе отпечаток этой среды. Сахаров выдвинул идею конвергенции. Каковы были бы ее перспективы, если бы не появился Горбачев? Хорошие были бы перспективы у нее, но видите, в чем дело. Идея конвергенции, вообще говоря, она почти реализовалась. Но вот Андропов, например, да, ГБшник классический, он всю эту конвергенцию брежневскую свел на нет. Беда, проблема Советского Союза была в том, что в нем боролись тоже две башни. Условно черненковская и условно горбачевская. Да, это чудо, что Горбачев пришел к власти, кстати, вот поздравляю его с грядущим юбилеем, а то, что он мог проиграть Гришину и все продолжалось бы, я думаю, что это не была бы конвергенция. Я думаю, что это было бы какое-то все-таки гниение, доходящее до взрыва. Когда не появляется реформатор, конвергенция весьма проблематична. Сахаров был человек очень умный, прежде всего, потому что другой бы не стал гениальным физиком. Не нужно думать, что все гении чудаковаты, все гении, конечно, умны. Он был человек великого ума, и идея конвергенции, постепенного сближения режимов, она абстрактно-теоретически была сильной идеей. Но я боюсь, что Советский Союз, понимаете, очень точно совпадает с диагнозом Уинстона Хьюодина, в замечательном переводе Льва Лосева, что ожидается от людоеда, то и делает людоед. Я боюсь, что попытки конвергировать людоеда в сторону вегетарианства, они были обречены. Хотя можно было посадить его на диету. В одной из предыдущих передач вы упомянули о победе над гитлеровской Германией как о символической победе христианства. Хотелось бы понять, что вы имели в виду, победу западного либерализма или победу сталинско-большевистского варварства. Знаете, победу человечности над бесчеловечностью, вот и все. И не надо тут делить, победа ли это сталинско-большевистского варварства или победа ли это либерального западного крыла, кстати, не такого уж и либерального. Я к тому просто, что... Есть великие исторические события, в которых виден почерк Бога, и не надо их приписывать конкретным режимам. Вот так бы я сказал. Потому что разговор о том, кто победил Гитлера, Сталин или Черчилль или Рузвельт, Гитлера победил человек, Гитлера победило человечество. А иногда, знаете, иногда исполнителем божественных замыслов может быть и атеист, это довольно частое явление. Как вы относитесь к творчеству Дениса Лихейна? К сожалению, не знаком с ним совсем, Дениса Лихейна. Будет ли лекция, посвященная Ирвину Шоу? Не будет, потому что я не очень понимаю, о чем там, собственно, читать лекцию. Ну, Ирвин Шоу написал там «Жажду жизни», насколько я помню. А, нет, Тустоун, извините. Да, Ирвин Шоу написал... Ну, проверю сейчас, короче. Ирвин Шоу написал «Ночного партия», один из любимых романов моего детства. Ирвин Шоу написал «Богач, бедняк и нищий вор», прелестную совершенно дилогию. И «Вечер в Византии», который в свое время я, помнится, читал и перечитывал, потому что там упоительный женский образ. Просто вот это, значит, с чисто вымытыми пяточками журналисточка, которая к нему проникает незадолго до кровотечения его погубившего. Нет, это вообще «Вечер в Византии» очень хороший роман. Хороший роман о том, как надо стареть. Этому надо учиться с молодости, я думаю. Ирвин Шоу прелестный писатель, но ничего в нем нет такого, чтобы... Да, «Младый львы» хороший роман, но ничего в нем нет такого, чтобы посвящать ему лекцию. То есть он не контактирует никак с моей личностью. Хотелось бы услышать ваше мнение о творчестве Сергея Луценского. Казалось бы, такая длинная жизнь. В чем причина такого забвения? Причина очень простая. Сергей Луценский не был очень хорошим писателем. Вот что мне кажется важным. Он был, судя по дневникам Чуковского, он был совершенно очаровательным человеком. Он был, наверное, неплохим поэтом и симпатичным пейзажистом. Он был очень интересным прозаиком, интересным. Но это писатель того же класса, что и Станюкович. Вот можно сказать, там, забытый Станюкович. Есть отдельные люди, которые, например, как там Леонид Филатов, считали Станюковича необходимым писателем для подростков, и он своего пасынка заставил всего Станюковича прочитать. И это, наверное, сыграло определенную роль в его прекрасном характере, в формировании его. Я Станюковича считаю все-таки писателем второго, если не третьего ряда, и Сергея Луценского я не могу читать подряд. Вот почему-то у меня есть такое чувство. Это не самый главный писатель в моей жизни. Вот очень интересный вопрос. Вашу лекцию про Поттера не слышал, про Гарри Поттера, ну, ничего не страшно, но, боюсь, мне не было ответа на вопрос, зачем в Хогвартсе факультет Слизерин? А вот, ребята, это очень важный вопрос. Зачем в Хогвартсе факультет Слизерин? Ведь Дамблдор ему действительно не благоволит, и более того, в Слизерине не так уж много хороших людей. Если вы помните, шляпа имела высокие шансы отправить Гарри Поттера в Слизерин, но, тем не менее, он там не оказался. А что такое вообще Слизерин? Понимаете, невзирая на ту слизь, которая там... Слушайте, что это такое? Видимо, Роулинг хочет сказать, а у нее вообще очень много таких тонких интуиций, тонких догадок, что магия, она не гарантирует добра. И более того, очень часто для магии нужны те душевные качества, которые представлены в Слизерине довольно ярко. Я не такой фанат романа, и я не настолько помню его, все эти... прекрасных семь томов, но, безусловно, я понимаю интуитивно тоже, что Слизерин не закрывает пути к магическому совершенству. Напротив, он открывает его. Если вы помните, в очень важном для меня романе Айтматова «Тавро Кассандры», вот это желтое пятно между бровями у эмбриона, оно уже не обязательно означает, что выйдет великий злодей. Оно означает иногда, что выйдет великий учитель человечества, уже великий путеводитель. Да и не всегда можно эту грань провести. И больше того, это желтое пятно означает, что появится нечто выдающееся, нечто сильно ломающее жизнь, но не факт, что это будет добро. В Слизерине люди коварные, безусловно, люди довольно снобского склада и часто просто ксенофобского, но отвага им присуща, безусловно, да и вообще плохим людям присущи некоторые важные, иногда творческие качества. Поэтому зачем-то, как специя вот в этом мире, нужен и Слизерин. И обратите внимание, что слизеринцы не безнадежные, они, в общем, способны к эволюции. То есть, иными словами,
тот набор черт, который есть в Слизерине, и главный из которых является, конечно, снобизм, этот набор черт иногда приводит к настоящей Мэгги. Обратите внимание, что сноб, я много раз об этом говорил, не всегда хорошо живет, но героически умирает. Ходосевич тоже сноб, но, тем не менее, это большой поэт, хотя назвать его нравственным человеком, я думаю, не мог бы даже он сам. Вот Слизерин – это вот факультет для Ходосевича. Но, тем не менее, в Ходосевиче есть свое безусловное величие. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Доброй ночи. Значит, у нас... Я собираюсь поговорить на темы писем, которых чрезвычайно много, но пока еще немножко я поцитирую вопросы с форума. Как бороться с религиозным радикализмом? Пропаганда атеизма или пропаганда официальной религии? Знаете, так показывает опыт, что пропаганда атеизма не приносит никаких результатов. Официальная религия, ее, значит, такое слишком тоже назойливое внедрение, в том числе в школу, приводит только к тому, что появляется очень много сект. Феномен народной веры, самодеятельной веры, страшное количество сектантов в России. Кстати, в Штатах отчасти, как ответ на такую пуританскую суровость новоанглийскую. Это достаточно печальное явление. И секта ничем не лучше церкви. Больше того, секта хуже церкви. Потому что она меньше, уже, а давление на большей площади, как вы знаете, все-таки распределяется меньше, свободнее. Ну, и я, естественно, не считаю, что с пропагандой религии, с радикальным, значит, таким религиозным экстремизмом вообще можно как-либо бороться, кроме чистого запрета на тоталитарные секты. Просто нормального уголовного преследования. Сейчас я знаю, что очень многие возмутятся и возопят, но эти люди так часто возмущаются и вопят по моему поводу, что только лишний раз меня убеждают в моей правоте. Преследование сект как таковое совершенно бессмысленно, по-моему, но тоталитарная секта – это совершенно конкретная вещь, с конкретными признаками. Тоталитарная секта – это там 7 этих признаков, они выделяются по-разному, и кто-то, ну как, это как сурфашизм. Это наличие жесткого тоталитарного лидера, близкого круга посвященных, эсхатологическое учение, обирание участников и очень часто суицидный финал. Финал, который является катастрофическим для большинства, причем чаще всего лидеры спасаются, а рядовые члены погибают. Значит, это для меня однозначное совершенно зло, и вот с этим надо бороться. Бороться законодательно. Что касается всего остального, что касается того или иного религиозного опыта, видимо, у человека есть в этом потребность, поэтому никакая пропаганда, никакая атеистическая или квазирелигиозная пропаганда ничего с этим не сделает. Единственная задача – это вводить вот этот инстинкт веры, инстинкт зачастую очень темный, как инстинкт тоталитаризма, ведь тоже у человека есть инстинкт стада. Надо его просто вводить в максимально цивилизованное русло. Вот и все, что можно с этим сделать. До определенного возраста ребенок верит, что его отец и самый сильный, а мать самая красивая. И не надо его в этом разубеждать. Но с возрастом приходит понимание, что родители нормальные люди со своими недостатками, и не стоит всегда брать их за образец. Тоже относится и к России. И вот вопрос, с какого возраста ученикам можно рассказывать правдивую историю России, хотя бы на уровне Костомарова? Знаете, тут разные вещи абсолютно. Значит, правдивую историю России надо знать, безусловно, с самого раннего возраста, потому что любой обман здесь ужасен. Что касается отношения к родителям, понимаете, это как и с родиной. Правду знать надо. Но я, например, за эту правду своих родителей люблю больше. Ну вот там, я знаю, что мать моя, которая меня сейчас слушает, она к некоторым вещам относится очень предвзято, очень предубежденно. Я ничего не могу с этим поделать. Я не считаю нужным ее переспорить. Но эти ее заблуждения мне по-человечески необычайно милы и трогательны. Это же касается, в общем, отношения к России. Сейчас Россия много чего ворочит такого, что можно навеки в ней разочароваться. Но я же понимаю, что по большому счету это все к России не относится. вот это та концепция захваченной страны, страны одержимой. Ну, в конце концов, одержимость бывает и у самых здравых людей. Вот меня тут, кстати, спрашивают о смысле фильма «Possession», только что умершего Жулавского, «Царство им небесное». Да смысл очень простой как раз. Он рассказывает о рисках религиозного помешательства, о том же, о чем Умберто Эко в «Имени Розы». Помните, там был монах, одержимый преступной страстью Богоматери. Прости, Господи, вот это та же история. Это анализ очень опасного религиозного помешательства. Но одержимость, одержание, как это названо у Стругацких, это же не означает окончательного безумия и не означает, что человек потерян. Точно так же и Родина может иногда временами впадать в болезнь. Но надо помнить, что это ее болезнь, потому что в генах ее это не заложено. А если заложено, то в любом случае она поправима, она выздоравливаема, что мы не раз уже видели, в общем. Я согласен с Кашиным, европейская страна, которой не повезло. А что касается любви к родителям и сознания их недостатков, я прочел как-то, кажется, у Толстого где-то, что там героя стал раздражать запах изо рта жены. Если бы он ее любил, то этот запах бы его не раздражал. Вот он бы вызывал у него какие-то другие чувства. Я вообще считаю, что родители, которые беспомощны, родители, которые заблуждаются, и даже родители, которые говорят глупости, они нам милее, чем их ледяная правота. К тому же я сам, сделавшись родителем, теперь уже родителем довольно взрослых детей, на своем примере и опыте замечаю, что у родителя есть неизбежные аберрации. Не может родитель любить ситуацию, когда сын приводит домой девушку. Ну, не может. Он должен радоваться, но не может. Ну, я, во всяком случае, не могу. Возникает и родительская ревность, и родительские опасения, и уже в халате так просто не пройдешься. Ну, есть серьезные какие-то вещи. Точно так же не может. Я думал, вот я буду родителем таким, знаете, абсолютно продвинутым. Сын у меня будет, что хочешь делать. Я даже такие стихи тогда писал, что там, пусть забывает заправить кровать, будет мучительно нечистоплотен, с детства приводит домой ночевать в грязных девах из любых подворотен. Ну, я представлял для себя такой вариант. Но потом понял, что нет, продвинутый родитель из меня не получился. И, наверное, ну, родительские заблуждения вытекают из природы родительства. Точно так же, как писательские комплексы, тщеславие, зауми, они как это, ну, определенная зацикленность на бессмысленном совершенно творческом процессе, они вытекают из природы писательства. Давайте нас любить за наши врожденные заболевания. В каком стиле написан роман ЖД? Так, я думаю, что в жанре мини-пей это есть такое определение, хотя я не очень понимаю, что такое мини-пей. Мне приятнее думать, что это в жанре Одиссеи. Мне интересно ваше мнение относительно присуждения премии НОС 2015 года книги «Повести житие» Данила Терентьевича Зайцева. И о книгах основных претендентов на премию «Пенсия» Ильянина и «Живые картины» Борской. Я присудил бы Борской, но, наверное, просто потому, что я давно ее знаю, и мне нравится этот поэт, и мне нравится ее книга. Хотя, по-моему, тоже там у меня есть к ней претензии, но дело не в этом. Понимаете, в этом споре схлестнулись две одинаково неприятные мне стороны. С одной мне совершенно не нравится позиция Кольты в этом вопросе. Позиция достаточно снобская, и я вообще к Кольте отношусь со скепсисом, как и она ко мне. Это такая, в общем, не буду я подробно объяснять, чем мне не нравится Кольта. А что касается позиции Богомолова, выраженной в его письме, Константина Богомолова, то и это мне не нравится. Мне не нравится совершенно не «Пенсия» Ильянина, которая представляется мне абсолютно скучной и совершенно неталантливой книгой. И точно так, хотя сам Ильянин, наверное, талантливый и очень хороший человек. Ну, что поделать, вы же меня спросили, у меня есть свои мнения. Вот мне не нравится эта книга. И ровно в той же степени мне не нравится и «Житие» Данила Терентьевича Зайцева. Вот мне скучно его читать, при том, что для этнографа или для историка, я согласен, или для социопсихолога, это произведение представляет замечательный интерес и замечательный материал. Но это материал для исследования, а не самоцельное художественное произведение. В России сейчас очень много хороших книг, которые вообще проходят абсолютно мимо внимания внимание большинства литературных премий. Видимо, потому что эти книги либо не имеют должного пиара, либо они издаются, их издать-то не проблема. Но в России сейчас много хороших поэтов, хороших прозаиков, которых никто не знает. И мне, конечно, очень обидно, что спорят о Носове, значит, то есть о Зайцеве или Ильянине, это я просто премия «Нос» подсказала мне, да, о Ильянине, и совершенно не спорят там о десятках, не буду их сейчас перечислять, других авторов, которые заслуживают такого спора. Вот мне кажется, как всегда, что это мимо главного, мимо центра. Это противопоставление друг другу двух наглядных, типичных и, по-моему, не очень хороших книг. Как вы относитесь к творчеству Толкина? Это вопрос не на одну программу. В общем, если говорить в целом, я признаю масштаб явления, огромную одаренность автора, но мне это не близко. Мне помнится один из последних советских фильмов «Шут» по повести Вяземского «Учитель играл в Союз». Да, это была экранизация Андрея Шпая, который приходится, я не знаю, как это называется, Шпай – это муж сестры Вяземского. Вяземский – замечательный прозаик и историк, а муж его сестры Андрея Шпай, а его сестра Евгения Симонова. Евгения Павловна – замечательная актриса. Мне фильм очень нравится, и мне он очень нравится. Скажите свое мнение. Мне повесть нравится больше, она была провокативнее. И вообще мне нравится ранний Вяземский очень. Времен повести «Банда справедливых», если я ничего не путаю, и «Бестолочи». Я люблю и поздние его романы, вот из цикла «Сладкие весенние бакуроты», но мне, ранний Вяземский, мне был ближе, потому что это, понимаете, вот те самые подростки, которые бегали смотреть «До свидания, овраг», они хватали и жадно читали подростковые повести Вяземского, потому что они ставили очень острые проблемы, и они были написаны про умных книжных детей, про тех умников и умниц, которых он принимает теперь в МГИМО, и этим, по-моему, вносит огромный вклад в формирование российской интеллектуальной элиты. Я вообще к Вяземскому отношусь с большой теплотой. И мне кажется, что «Шут» – это важное произведение, этапное в каком-то смысле, очень жестокое. И оно ставит, понимаете, в отличие от большинства текстов 70-х, 80-х годов, оно ставит ненадуманные, неуродливые проблемы закрытого общества, оно ставит проблемы серьезные. Грубо говоря, есть ли сила, способная победить сноба? Есть ли сила, способная победить такого эгоцентричного, любующегося собой умного и сильного человека, который разрабатывает именно шутены, наслаждаясь чужим унижением? Вот какая сила способна это победить? В фильме Вяземского шута побеждает другой шут, только более высокой квалификации в фильме Шпая. Но там, если помните, когда звучит и доминей в конце, мы видим вот этих жалких несчастных старшеклассников и жалких таких же первоклашек, идущих во время последнего звонка, мне кажется, сила милосердия может победить в гораздо большей степени. Сила сентиментальности, сострадания. Потому что вот этот садический довольно-таки метод шута, это, знаете, это метод Кая, которому попало вот это вот зеркальце, осколок попал в глаз. А его можно растопить слезами. И мне кажется, что сентиментальность здесь не худший вы. Вот это я у Вяземского люблю очень сильно. Люблю его сострадательность. Не могли бы вы сказать об Эдгаре По? Хорошо, в следующий раз, пожалуйста, можно. Где можно услышать лекции вашей матушки? Ну, мы пытаемся ее сейчас уговорить. Вообще-то можно их услышать, наверное, когда она занимается со своими учениками. Она репетирует их. Но вряд ли она вас, взрослого человека, возьмет в ученики. Я попробую говорить ее, прочесть, может, пару лекций, может, по «Войне и миру», может, по Маяковскому. Попробую говорить ее, прочесть пару лекций в прямой речи. Но всегда же, понимаете, начинаются эти разговоры. Да кому это нужно? Да мне это физически трудно. Вот, может быть, если бы несколько человек, которые для нее авторитет, ее бы уговорили. Понимаете, словесник же, в общем, он не имеет возраста. Он, пока у него работает память и речь, он молод. Вот Эзерман возьмите. Это, по-моему, великий преподаватель литературы. И я очень рад, что они с матерью регулярно созваниваются и, значит, делятся секретами мастерства. Привет, говорят мои большие, кстати, Айзерманович, и ученики мои ближайшие друзья. Мы же все московские словесники более-менее друг друга знаем. И вот Айзерману гораздо больше лет, нежели матери. Но человек с такой памятью и таким юмором, и такой живой реакцией точной на все происходящее, мне трудно просто припомнить. Поэтому я вообще абсолютно убежден, что учитель – это профессия, которая почти гарантирует вечную молодость. Поэтому мы попробуем, конечно, говорить. Что вы делаете? Что вы думаете о Марисе Дрюоне? Перечитываю скучно. Вспоминаю ваши слова, мне показывают рассказ. Ну, Дрюон же, он не совсем писатель, он гораздо больше ученый. Я не люблю его романы. Да? Мне Дюма нравится гораздо больше. Читали ли вы «Хижину» Уильяма Пола Янга? Читал скучно. Мне скучно. Извините меня. Не могу. Чей взгляд относительно иллюстрации вам ближе? Навального не забудем, не простим. Или Ходорковского? Не знаю я. Не знаю, чей взгляд мне ближе. Мне ближе взгляд Корякина, который сказал... В 91-м году я брал у него это интервью после августовских событий. Всех мерзавцев назвать и всех помиловать. Понимаете, иллюстрация – это же не запрет на профессию. Да? Есть несколько человек, которые такое писали в газете «Известия», в газете «Культура», в литературной газете, все их знают, да? Что, казалось бы, не забудем, не простим. Ну, а потом подумаешь, ведь для этих людей гораздо страшнее будет, если простят. Вот, понимаете, что самое страшное. Поэтому я бы за то, чтобы всех назвать, всю правду рассказать и всех помиловать, всех простить. Я категорически против иллюстрации, да, в такой. Иллюстрация должна быть, если угодно, духовной, понимаете. Дочитываю ЖД, некоторые вещи пророческие, откуда вы это знали в 2005 году? Ну, слушайте, а что там было не знать? Ну, спасибо вам большое, я очень благодарен. Где-то вы обмолвились, что знаете французский, а какие еще языки знаете? Я французский знаю, это мать знает французский. Французский я знаю в пределах читать. Разговаривать я не могу, совершенно грамматики я не знаю. Вообще, я французский учил 2 года в университете, как второй язык. И сейчас я помню его только вот ровно настолько, чтобы прочитать рецензию на меня, вышедшую во Франции. Но, или оценить там качество перевода. Английский я знаю более или менее в совершенстве. Вот, кстати, как раз сейчас выходит «Дом листьев». Наконец-то, слава богу, вот только что мне прислали уже окончательный вариант. Вот в ближайшее время выйдет книга. И я буду ее по возможности везде пиарить. Роман Марка Данилевского, где, значит, часть его я перевел и предисловие к нему написал. В одной из лекций о романе «Мастера Маргарита» вы назвали его дурновкусным, в том числе и потому, что там присутствовали эротические сцены. Нет, не поэтому. При этом в сигналах переспали друг с другом все, кому не лень. Как быть? По-моему, критерии вкуса в искусстве стремительно изменчивы. Могут ли эротические рассказы быть хорошей литературой? Назовите пример. Ну, конечно, могут. Слушайте, дело не в эротических сценах в «Мастере». Дело как раз в характере и вкусе этих эротических сцен. Что касается сигналов, там в каждой главе действительно присутствует эротический эпизод, это нарочно сделано, потому что это такой способ раскрытия героя, единственный способ. Да, помните, там, не имея способа показать нам, как живет и действует Базаров, не имея такой возможности, Тургенев нам показывает, как он умирает. Ну, вот там я не имею возможности, в «Сигналах» мы с Жаровой не имеем такой возможности показать, как живут и действуют эти люди, потому что они взяты во время 2-недельной экспедиции в Свердловскую тайгу, там, под городом Серовым, условно говоря. Поэтому мы показываем их вот и в этой области тоже. И даже, скорее всего, через эту область. Там особенно мне, конечно, симпатичен там эротический, очень важный для меня эпизод на заводе. Эротические рассказы, где все построено, ну, послушайте, почти весь Бунин на этом построен. Эротика темных аллей, такая граничная со смертью. Что вы, эротика может быть высочайшего класса. Другой вопрос, как ее написать. Это, как правило, мне кажется, что лучший эротический эпизод в русской литературе это все-таки полет Хамы Брута на Паночкин. Решили ли вы для себя загадку личности старика, предсказанного Бабой Дарьей из «Благодати»? Не решил. Я думаю, что это из тех пророчеств, которые... Ну, или их не следует толковать буквально, Или надо ждать, пока там она говорит, что сначала придут волки, а потом старик. Ну, волки вот вокруг, а кто будет старик? Ну, видимо, она ожидала, бабка Дарья, я не знаю, кстати, что с ней, как она, видимо, она ожидала, что придет какой-то всепримиряющий русский мудрый персонаж, что-то вроде волхва. Я прочитал «Улисс Джойса» 3 раза, вначале еле продрался сквозь дебри разных стилей и, наконец, получилось увидеть происходящее словно своими глазами. Учитывал ли Джойс эту возможность или был расчет на понимание тонкой игры со стилями? Да не было это для него, понимаете, тонкой игрой со стилями. Джойс писал в расчете на читателя, который, как и он, получил католическое воспитание, неплохое образование, пожил в Европе и более или менее ориентировался в стилистике английской литературы. Читал Чосера, читал Шекспира, читал Бэкона, ну вот в таких пределах. Поэтому никакого особого понимания там не требуется. И даже я вам так скажу, что продираться через Улисса не обязательно, вполне пропускабельны какие-то главы. Ну, я в «Сиренах» иногда пропускаю огромные куски, мне это неинтересно. Я люблю Улисса, наоборот, за точность описания повседневности. А зачем же все время, так сказать, все время говорить и думать о тончайших метатекстуальных играх Джойса. Джойс – это просто нормальный прозаик. Спасибо за передачу. Вам спасибо. Вы часто говорите о конце проекта «Человек», что человечество не вынесло испытаний минувшего века. Последними гвоздями в крышку гроба стали немецкий фашизм и известная часть советского проекта. Но если мы обернемся назад, то увидим, что все это было в веках бывших прежде нас, в античности, в рабстве. И всегда были мыслители-современники, которые осознали этот ужас. Почему же именно сейчас, а не 500 лет назад, закрывается проект «Человек»? Объясняю вам, когда ребенок в 10-летнем возрасте мучает галку, у него есть шанс. Но когда он продолжает мучить галку в 20-летнем возрасте, это значит, что в проекте что-то не так. На этапах детства человечества можно было верить в глупости и обманываться ими. Но когда взрослое, зрелое, страшно усложнившееся человечество 20 века совершает то, что оно совершало под действием фашизма, прежде всего, ну, простите, это говорит все-таки о некоторой обреченности проекта в целом. Вот. И, кроме того, есть еще одно важное соображение, для меня наиболее принципиальное. Это, конечно, масштаб. Масштаб злодейства был максимальным в 20 веке. Последствия были максимальными. Есть вещи, ну, непрощаемые просто. Мы все понимаем, но такие вещи, как Майданек, возникли в 20 веке. Хотя и младенцам мажили головы, и в Спарте их в пропасть бросали, и величайшие акты ксенофобии были. Да вообще правильно сказал Андрей Кураев, что после распятия Христа все остальные злодейства отличаются от него только количественно. Да, это верно. Христа распинают и сораспинают бесконечно, участвуют в этом распятии бесконечно. Но просто 20 век количественно перешел некую грань, после которой, по-моему, проект будет радикально переформатирован. Как? Об этом мы с вами уже многожды говорили. Начинаю отвечать на вопросы многочисленные из писем. Кто, по-вашему, играет роль Телемаха в повести Лескова «Очарованный странник»? Я не думаю, что «Очарованный странник» принадлежит к жанру «Одиссеи». Там многое не совпадает. Кстати говоря, Телемах не императивен. Императивно для жанра невозможность вернуться. Можно ли утверждать, что Россия ходит по кругу за счет своей бинарности, потому что окончательный выбор не совершен? Видите, может быть, если бы он был совершен, уже бы не было и никакой России. Может быть, именно ее неспособность до конца во что-то поверить и делает проект вечным. Но хождение по кругу, по-моему, имеет другую природу. Россия вообще ни во что до конца не верит. Она и не христианизирована толком. Она живет в природе, а не в истории. Именно поэтому ее цикличный вот этот вот исторический ход так напоминает смену времен года. И это и есть смена времен года. Денис пишет: если всех преступников назвать, а затем помиловаться, это придаст всем последующим жуликам и ворам уверенность в собственных делах. Вы предлагаете человеческие понятия взамен слепого закона. Вам не кажется, что для того, чтобы побороть беззаконие в России, прощать как раз никого нельзя? Понимаете, если вы перестанете прощать, случится ровно то, что уже имело место на протяжении всего русского 20 века и частично 21-го. Произойдет то, что описано, как я пытался, во всяком случае, описать в романе «Оправдание». Произойдет еще один сеанс бесконечного самоучения, когда не прощается ничего. Вот окурок не туда бросил, и то не прощается. Я за то, чтобы прощать. Я за то, чтобы заклинить и простить. То есть, чтобы было видно, понимаете? Чтобы было видно, этот человек делал то-то и то-то. Доносил. Лгал, призывал к уничтожению по этническому признаку. Да, он это делал. Он ходит среди нас. Мы его простили, но он себя прощать не должен. Вот так, мне кажется. Как вы считаете, если бы Лонгфелл и Уитмен не были переведены Буниным и Чуковским, были бы они востребованы в России? Были бы, конечно. Но их перевели бы другие просто. Были такие фигуры, как Лонгфелла, они создали, по сути дела, один из главных эпосов 19-го столетия. Естественно, что он в Россию пришел бы. Так или иначе. Аналогичным образом и Уитмен, который пришел литературно не только через Чуковского, но в огромной степени через Маяковского, конечно. Верхарн, если бы его не переводил Брюсов, например, конгениально, почти на уровне Верхарна, все равно это пришло бы. Просто им повезло с переводчиками, потому что эти люди еще и агитировали за них. Бунин, конечно, сделал Гаявату фактом русской литературы, и в огромной степени, конечно, Чуковский своей книгой «Мой Уитмен», как и в своем предисловии к Уайльду, сделал их фактами русской литературы. Помните знаменитую его фразу «Оскар Уайльд давно уже наш русский родной писатель». Да, вот уверенность в этой родственности, она очень важна. Дочитал процесс Кафки. Все вокруг говорят, что книга скучная и предсказуемая. Ну, слушайте, а жизнь какая, хочется спросить. Я же до последнего надеялась, что у Йозефа К. получится пойти против системы и изменить ее. Но получилось, что одного здравомыслящего человека для этого недостаточно. Вот, Катя, вы, видимо, очень молодой человек. И вы совсем не понимаете или не хотите понимать пока, что роман Кафки написан не о системе и не против системы. Он написан о жизни. Вот Кафка так воспринимает жизнь. И нет никакой возможности пойти против этого хода вещей. Это роман пражского еврея, живущего в Австро-Венгрии. Это роман человека, который воспитан на Талмуде и который подходит и к жизни талмудически, который живет в ощущении, что он приговорен и что помиловать его нельзя, потому что так устроен мир. Какая, на ваш взгляд, книга могла бы задуматься, заставиться задуматься, когда повторяется вопрос, заставить задуматься женщину средних лет о важности духовного единения с своим избранником? Если женщина об этом не задумалась до сих пор, никакая книга ее не заставит. Ваше отношение к роману «Буранный полустанок». Самое позитивное, хотя мне кажется, что космическая линия там лишняя, но потом может оказаться, что она главная была. Я не знаю, космическое мышление Айтматова, оно, мне кажется, тоже было несколько дурновкусным, но, с другой стороны, вот поклонники русского космизма утверждают, что «Буранный полустанок» – это главный вообще, лучший роман эпохи русского космизма. Знаю, что вы задавали похожий вопрос автору, и потому задам его вам. Есть ли место в современном мире человеку традиции, такому, как единение? Конечно, есть. Просто нужно понимать традицию не как слепое следование культу предков, а традицию надо понимать как живое дело. Вот фашизм понимает традицию именно репрессивно. Делай, как мы, ни в чем от нее не отходи. Традиция – это прежде всего душа нации. Это то, что нации удается лучше всего. В этом смысле, кстати, мифологический и сказочный роман Айтматова совершенно традиционен. Существует мнение, главным образом, среди молодежи, что классическая художественная литература свое отжила. А почему чтение книг, знакомство с классикой излишне? Знакома ли вам эта точка зрения? Ну, это выражено только, знаете, у самой неумной молодежи, но... Или у самой умной, которая понимает тоже, что культ классики, он относителен, да, релевантен. Не нужно классику считать литературным эталоном, образцом. В конце концов, это писали люди, которые просто очень многого не знали. Я вообще когда-то в статье «Молчание классики» писал о том, что не нужно бы русской литературе все время исходить только из классического опыта. Немножко это однобоко. И мне кажется, что культ классики, который есть у нас, вот культ древности, он действительно мешает. Мешает новаторству, мешает классическому трезвому анализу тех же великих книг XIX века. У нас поэтому До сих пор отношение к классике довольно рабское. А любая попытка непредвзятого и оригинального анализа, ну, такая, как книги Синявского, например, «Прогулки с Пушкиным» или «В тени Гоголя», мне кажется, они встречаются в штыки именно потому, что господствует охранительское отношение. Да? Как Жалковский это называет, культ солидарного чтения. А мне кажется, что к классике надо относиться как к актуальному чтению. А чем, на ваш взгляд, вызван успех при издании книги Уильямса Стоунера, написанной 50 лет назад? Это как раз очень просто объяснить. Ну, формально говоря, просто французская писательница, не очень высокого класса, на мой взгляд, она, вот, по-моему, насколько я помню, Аферна, она вот именно она это была, может быть, не она, кто-то еще из молодых француженок сейчас что-то пишущих, она вот похвалила книгу, и у книги появилось переиздание. Но на самом деле, конечно, причина глубже. Я попробую ее озвучить, хотя знаю, что многим это не понравится. Стоунер книга очень смиренная. Книга о том, что человеческая жизнь мало что меняет. Даже самая честная, отважная и глубокая человеческая жизнь мало что меняет. И от всех нас ничего не останется, и все мы ничего не изменим. Это признание характерное для нынешних времен, для времени серьезных поражений гуманизма. Вернемся через 3 минуты.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений.
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках.
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Да гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю,
есть, конечно,
как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Что нам несет уберизация? В нашей студии генеральный директор AB Language Service и Smart Car Иван Смольников и директор по коммуникациям Uber Россия Александр Костиков.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
Эхо Москвы. От винта.
Продолжаем. Один в студии. Значит, очень много еще вопросов, на которые хочется ответить. Поэтому я немножко урву времени от рассказа про Стругацких и продолжу. Хочется продолжить разговор о бессмертии души. Да ради бога. Мои мысли таковы. Тело необходимо для получения ощущений посредством органов чувств. Информация, ее носитель, на мой взгляд, не тождественна, так как с разрушением либо серьезным повреждением последнего, находящейся на нем информация, исчезает безвозвратно. Стивен Хокинг однажды сказал, в моем представлении мозг – это компьютер, который перестанет работать, когда его детали сломаются. Не существует рая для сломанных компьютеров. Рай – это сказка, которая годится для людей, испытывающих страх перед темнотой. Мозг – это, может быть, и компьютер, но ведь есть тот, кто на этом компьютере работает. Это, по-моему, так очевидно, и из мысли Хокинга это, по-моему, настолько ярко и явно вытекает. Ни один компьютер не может ни сам себя завести, ни сам себя выключить. И компьютер нужен в любом случае не себе самому. Моему сыну 1.5 года, мы живем в поселке невымирающем, но депрессивном. Это очень точно, прямо характеристика всей России. Невымирающем, но депрессивном. Каждый со своим забором, люди срываются на злобу. Я осознаю, что после 3 лет влияние среды будет оказывать на ребенка большую воспитательную роль, чем мое воздействие. Что делать? Как создать питательную среду для малыша? Оля, а вы не бойтесь его замыкать на свое воздействие? Все говорят, ребенка надо социализировать. Надо, наверное, но эта социализация не должна отрывать его от родителя. И вряд ли вашего влияния вряд ли убудет. Понимаете? А для меня, например, все-таки мнение матери остается важным, несмотря на всю мою социализацию, и может быть первостепенно важным. И мнение семьи. Я совершенно против того, ну, это по-блоковски, да, как в Соловьином саду, я совершенно против того, что надо обязательно уходить из Соловьиного сада ради социализации. Если хорошо дома, живи дома. Вот таково мое глубокое убеждение. И да, ваш поселок может влиять, но ваше влияние может оказаться значительно сильнее. Расскажите о романе Адама Левина «Инструкция». Это такая тысячестраничная книжка молодого американского писателя про ребенка, который... Ну, немножко это на Дэвида Фостера Уоллеса похоже, но у Дэвида Фостера Уоллеса, конечно, гораздо более плотное повествование, более разветвленный, интересный мир, он более отважный экспериментатор, он мыслитель. Что касается Левина, он, как часто бывает с молодыми авторами, просто в первую книгу попытался вложить все, что он знает о жизни. Это ребенок, сложный ребенок, который немножко так страдает от мессианства, который везде создает и сколачивает банды. Вот его отчисляют из обычной школы, и он попадает в школу для подростков патологичных и, в общем, очень дурных. И из них тоже сколачивает банду, но не чувствуя разницы. Это вообще история о том, как, ну, история о том, как ребенок, ощущая себя действительно полубогом, пытается трансформировать мир. О том, как можно воздействовать на толпу, в особенности на детскую. О первом опыте любви. Это интересное сочинение, интересное и о воспитании в том числе. Очень большое, очень затянутое, очень много там лишнего. Но есть куски поразительно умные и поразительно точно раскрывающие психологию вот этого умного, талантливого, опасного подростка. Это из тех книг, которые мастрит, но тоже скучные места, мне кажется, должны пропускаться. Получается, что вы предлагаете наказывать ложные обвинения и призывы к расправе просто признанием вины. Именно так, потому что, в конце концов, наказаны будем мы все. Человек смертен, с этим ничего нельзя сделать. Если ввести это в УК, в чем будет заключаться реальное наказание для таких людей? Жертвы в таком случае будут нести более серьезное наказание, чем палачи. Денис, вы, может быть, и правы, но кто-то должен в какой-то момент прервать цепочку возмездия, да, заменить одно возмездие физическое другим, моральным. Дмитрий Львович, простите, что влезла, но вы безбожно перепутали, что у нас в Эрвином шоу. Не безбожно перепутал, а сразу же поймал себя на этом, Катя. Ну, вы слушайте все-таки внимательно. «Вечер в Византии» и «Ночной портье» нет, это не Ирвин Стоун, простите. Это именно Ирвин Шоу. Вот это вы как раз... Вы, Катя, пропустили. Вот Ирвин Стоун – это «Жажда жизни». А «Вечер в Византии» и «Ночной портье» – это Ирвин Шоу. Вот видите, какая случается иногда и на старуху замечательных пророк. Катя, еще раз говорю, слушайте внимательно. Но этих двух Ирвингов очень легко перепутать, поэтому вы, безусловно, правы. Сейчас я, кстати говоря, проверю. Может быть, так... Может быть, вдруг это не я перепутал, а вы перепутали. А может быть, наоборот, перепутал. Я сейчас мы проверим. Да нет, ну, «Ночной портье» – это все-таки Ирвин Шоу, ребят. Что хотите... Какие-то вещи я еще помню. Сейчас мы проверим. Простите, что приходится отрываться. Но ничего не поделаешь. Иногда надо... Ну, путать всем случается. Понимаете, важно, чтобы эта путаница не проникла далеко и была своевременно. Ну, я же говорю, Ирвин Шоу, «Ночной портье». Все правильно. А Ирвин Стоун – это «Жажда жизни», что я сразу же, как вы помните, и вспомнил. Катя, не ловите меня на ошибках, ловите на них себя, будет лучше. Кроме того, к вашему распоряжению интернет. Тут очень много еще вопросов о бессмертии души. Давайте просто сделаем отдельную лекцию, посвященную теме бессмертия, потому что, ну, видите, я бы с удовольствием признал правоту людей, которые настаивают на смерти, видят смерть везде. Но, понимаете, они с такой радостью на этом настаивают, с такой радостью отрицают какую-то возможность загробной жизни, что вот эта радость мне непонятна. Это такое злорадство. Я попробую им возразить. А теперь о Стругацких. И конкретно о Борисе Стругацком, и конкретно о романе «Бессильный мир сего». Роман «Бессильный мир сего», опубликованный в 2003 году, это последнее, к сожалению, произведение, во всяком случае, последнее художественное произведение Стругацких, хотя меня не покидала мысль, что Борис Натанович над чем-то продолжает работать, но он сам это категорически отрицал, говорил, что замыслы приходят, но он от них отказывается. Ну, как Лем в последние годы. Считается, что БМС «Бессильный мир» всего самый сложный роман Стругацких. Я с этим готов согласиться, потому что сожженные мостики, любимый прием Бориса Стругацкого, который на сюжетном уровне материализован в романе «Поиск предназначения», там, помните, Воролиев мост сжигается в мозгу. Этот прием здесь доведен действительно почти до абсурда. В романе огромное количество цитат и отсылок, они невероятно плотно расположены. В романе страшное количество именно сожженных мостов и недоговоренных связей. И для того, чтобы ветвистая, сложная конструкция этого романа установилась в вашем мозгу, расправила там все свои крылья и пружинки, мне кажется, книгу надо перечитать раза три. Я помню, как Житинский прислал мне этот роман, едва получив его от Стругацкого для публикации в «Полдне», и как сам Житинский вскоре после этого угодил в реанимацию. И вот из реанимации с инфарктом он мне позвонил, чтобы спросить, как я понимаю финал. Его это продолжало волновать. Меня это и сейчас продолжает волновать живейшим образом. Я тогда, кстати говоря, вот я помню, что я поехал с этим романом под мышкой, поехал в Камбоджу. Это был один из самых печальных опытов командировок. Там девочку Маугли поймали. И в Камбодже вообще очень страшно в джунглях. Там начинаешь понимать, что здесь действительно на этой земле очень много пролилось крови. Это страшное место. Не может очнуться земля, которая пережила Пол Пот и Янг Сари. И вот я оттуда Стругацкому отправил письмо, что именно здесь, перечитывая вашу книгу, я, когда-то находивший ее крайне пессимистичной, сегодня вижу, что она очень оптимистична. Я знаю, что это письмо его, в общем, позабавило. Ну, и перейдем, собственно, к роману. Там описан Стэн Агре. Это, как всегда, Стругацкие брали имя общего друга. Человек, наделенный достаточно патологическими, очень странными чертами, важными способностями. Сенсей он там называется, учитель. Он обладает способностью видеть в любом человеке скрытый талант, и этот талант развивается. Получил он эти способности в результате довольно бесчеловечных экспериментов над ним самим, которые проводил его отец в поисках физического бессмертия для Сталина. И вот в таком институте геронтологии, ну, был тогда создан институт геронтологии, который потом, в общем, существовал и после Сталина, но он именно искал бессмертие, или, во всяком случае, продление жизни и дееспособности. Так вот, эти проблемы, это вот проблемы поиска бессмертия привели к тому, что над людьми ставили совершенно бесчеловечные эксперименты, и в результате одного из этих экспериментов у него появились, у Стэна Агре, появились, его там еще называют сынуля, поскольку эксперимент ставит его отец, у него проявились патологические вот эти черты, странные способности. В остальном он обычный человек, я все время подчеркиваю, что грязный, неряшливый старик, но он обладает способностью видеть в человеке и развивать немедленно скрытую патологию. Это патологию иногда со знаком плюс, а иногда и со знаком минус. Один герой совершенно точно может почувствовать, благодаря сердечному перебою, когда при нем врут. Он такой как бы полиграф, живой детектор лжи. Другой герой обладает способностью гипнотически подавлять чужую волю. Третий умеет, его называют resulting force, третий умеет поворачивать исторические события, ну, чувствует вектор истории, вот это направление миллионов воль, которое в «Войне и мире», и которое у Шопенгауэра. Еще один есть человек, который патологически боится насекомых, но при этом наделен другими замечательными чувствами, например, там феноменальной памятью. Есть так называемый едозуб. человек, который обладает потрясающей силой ненависти, злобы. Там он отца своего уничтожил однажды по ошибке. Из него вылетает как бы такая направленная торпеда вот этой злобы. Ну, это вот, если рассматривать роман на этом уровне, как повествование о Стэне Агре и его учениках, которых он воспитывает, то многие видят в этом жестокий шарж на кружок Бориса Стругацкого, на его литературный семинар. И даже есть конкретные догадки, что вот, может быть, там Аятолла – это один конкретный человек, там, а, допустим, Вадим Резалсинг-Форс – это другой. Конечно, ничего подобного. То, что Стругацкий был разочарован многими своими учениками – это факт. Но идея в другом, как мне кажется. Там Стэн Агре все время упоминает проклятую свинью жизни, которая лежит на пороге любых великих инициатив. Большинство этих людей, обладавших феноменальными способностями, они с годами забыли о них. Они постарались о них забыть, они перестали ими владеть. Они стали их применять в быту, грубо говоря, на молнии варить суп, кипятить чайник. Некоторые, как Вадим Резалсинг-Форс, вообще стараются избегать напоминания об этих способностях, и нужно прислать к нему человека с пыточными приспособлениями, которого посылает все тот же Агре, чтобы его запугать и вернуть к реальности, вернуть к реальной жизни. Это вот одна линия романа. Там, собственно, есть главная коллизия. Должны выбрать либо генерала, либо интеллигента. И вот, чтобы прокатить генерала и выбрать интеллигента, нужно включить их коллективные силы. Нужно заставить их всех работать. Но проклятая свинья жизни, лежащая на всех дорогах, она превратила их в бессильных мира сего. Им удалось, в конце концов, активизироваться и выбрать интеллигента. Но вот тут-то вступает едозуб, который по случайности или какой-то, по причине ли своей концентрированной ненависти, посылает вдруг на первом же выступлении только что избранного интеллигента, посылает страшную волну ненависти в него. Такой стегарообразный след остается, как от взрыва. И интеллигент гибнет. Только что и не избранный. А все почему? А потому что всякое общество, всякая община существует только постольку, поскольку в ней есть Иуда. Если нет своего едозуба, это не работает. И вот поэтому роман Стругацкого, он еще и о том, что во всякой победе заложена ее последующая компрометация, ее последующий крах. Иначе она недостижима. Во всяком в сообществе есть зерно смерти, которое в результате погубит любой проект. Многие читают роман иначе, но для меня вот идея заключается именно в этом. Ну, еще, конечно, в том, что проклятая свинья жизни, она с одной стороны, понимаете, проклятая, а с другой благословенная. Потому что если бы она не лежала на пути у всех великих абстракций, может быть, человечество уже было бы погублено. Если бы не то трение, которое губит любой вечный двигатель, ну, вспомните рассказ Шукшина о том, как вот главный герой «Вечный двигатель» строил, но он не учел, что гирька там давит не только на грузик, но и на желоб. Вот сила трения, которая включается в какой-то роковой момент, проклятая свинья, она губит великие замыслы. Но, может быть, вот эти все начинания, взнесшиеся мощно, может быть, они погубили бы человечество гораздо раньше. Может быть, проклятая свинья жизни – это тот необходимый тормоз, без которого ничто не реализуется. Эту идею я впервые высказал в такой статье, которая называлась «Прекрасные утята». Это была такая попытка проанализировать гадких лебедей 40 лет спустя. Не знаю. Вот, ну, может быть, попытка рассказать о том, почему некоторые концепции педагогические обречены. Именно потому, что они имеют дело с идеальным газом, со сферическим учеником в вакууме. А ученик реален. И поэтому, да какие бы замыслы секты не лелеяли, какие бы прекрасные революционеры, какие бы прекраснодушные воспитатели не появлялись, жизнь тормозит это все. И, может быть, за это ей надо сказать спасибо. Ну, и вторая идея, которая там довольно сложна, не прописана, она относится к числу, опять-таки, самых глубоких интуитивных догадок Стругацкого. Я абсолютно убежден, что Стругацкие были люденами, да, были действительно сверхлюдьми, не случайно их называли братья по разуму, и сходная мысль, кстати, высказана в прекрасном одном из первых исследований творчества Стругацких в «Двойной звезде» Бориса Вишневского, где есть есть намек на то, что действительно, когда они были вместе, они были больше, чем просто два человека. Это был один коллективный сверхавтор. И вот одна из самых глубоких интуиций Бориса Натановича касается образа страшной девочки и страшного мальчика. Я не буду пересказывать вообще этот роман, потому что его и невозможно пересказать. Каждый там выскребает из закоулков свои какие-то прелести, и там потрясающее количество вставных новелл. 6-7 прекрасных вставных новелл. Самые лучшие, по-моему, про Марки, потому что Борис Натанович всю жизнь их собирал и в них азартно разбирался. Но если попытаться интуитивно как-то нащупать смысл вот этой истории про мальчика и девочку, роман, он вообще очень страшно написан. Это настоящий триллер. И вот там есть поразительная сцена. Дело в том, что сенсей, чтобы сосредоточиться, он во время разговоров, во время расспросов этих детей, он вяжет все время. И вот этот пожилой, действительно грязный, неряшливый, в халате пахнущим козлом, этот старый человек, который с бешеной энергией, бешеной силой щелкает деревянными спицами и вяжет бесконечную шерстяную полосу. Это довольно страшный кусок, когда он разговаривает с мальчиком. Тем более, что он задает мальчику бессмысленные вопросы. Он цитирует ему Конан Дойла, тоже самые страшные куски, цитирует ему дзенские кааны, без всякой связи. И мальчик отвечает ему абсолютно точно. Он там потом сенсей говорит, вы же поняли, он давал не просто верные ответы, говорит он своему секретарю, человеку с феноменальной памятью, тоже своему ученику. Он говорил мне то, что я хочу услышать. Вот эта страстная способность сказать то, что человек хочет услышать, это ведь не обязательно хорошая черта. Это, скорее, черта опасная. И поэтому, когда я читаю в разных комментариях, что мальчик теоретически должен был стать спасителем человечества, должен им стать, я в этом не уверен. Понимаете? А есть страшная девочка. Девочка, у сенсей вообще обычно не работает с девочками, он работает с мальчиками. Кстати говоря, в семинаре Стругацкого женщин почти не было. Но он работает с этой девочкой, потому что чувствует в ней большую, чем в едозубе, страшную, разрушительную силу. Вот обратите внимание, что образ женщины-разрушительницы, уже не женщины-воятельницы, соседательницы, не женщины-продолжательницы рода, а женщины-деструктивной. Это страшная догадка. Она есть у Стивена Кинга, например. Помните, когда главная героиня, обжигающая взглядом, воспламеняющая взглядом, смотрит на солнце и чувствует, что понимает, что когда-то она сможет помериться силами и с ним. Вот страшная девочка. Это образ, почему-то это архетипический образ, ну, как Кэрри у того же Кинга. Ведь не мальчик же это. Это образ для литературы 20 века почему-то очень важный. Образ взбунтовавшейся природы. Короче, вот там есть два образа будущего. Один – это страшная девочка, которая сводится к тому, что, по всей вероятности, мир, единственный способ спасти мир – это его уничтожить, начать с нуля. Девочка может уничтожить мир, если захочет. А есть страшный мальчик, который может мир спасти, наоборот. Но спасти его за счет, я боюсь, за счет довольно рабских черт. Ну, грубо говоря, здесь две возможности развития человечества. Либо его уничтожение, либо такая его трансформация, которая тоже к особому благу не приведет. Потому что этот мальчик, как мне представляется, но это какой-то символ суперконформизма, абсолютного совпадения с чужими представлениями о себе. Заканчивается роман тем, что сенсей просит привести к нему мальчика и начать заниматься с ним немедленно, потому что совершенно нет времени. Последняя фраза всего наследия Стругацких – совершенно нет времени. Видимо, что-то такое Борис Натанович почувствовал в 2003 году применительно к нынешнему человечеству. Кстати, развитие России там было описано совершенно точно, и всевластие спецслужб. И вот это жуткое ощущение, что надо либо все это взорвать и начать с нуля, либо построить глобально покорное, глобально конформное общество, общество, в котором правит проклятая свинья жизни. Борис Натанович делает все-таки выбор в пользу жизни, в пользу мальчика. Но девочка ведь где-то есть, и она растет, и нет никакой гарантии, что другой сенсей в свой срок ее не займется. А это страшная книга, это очень умная книга, очень тревожная. Каждый откроет и прочтет ее по-своему, но если вы ее прочтете, вы прежним из нее не выйдете, вы станете гораздо лучше. Ну, а мы услышимся через неделю. Пока.